Итак, даже узаконивание иконописи как сложившейся практики в 82-м правиле Троицкого собора все равно требует богословского осмысления, и оно будет дано, но только начиная примерно с 840 года, как раз Иоанном Дамаскиным, то есть 50 почти что лет спустя, почти полвека. И тогда мы задаем себе вопрос, который задавали и в это время, а именно, почему древняя церковь не знала иконописи?
Древняя какая?
Вот первенствующая, например. Почему мы ее не видим в первом, втором, третьем, четвертом веке? Это вот и есть первенствующая церковь.
Древняя, это и есть первенство.
Вот это и есть, да. Так вот, почему древняя церковь не знала иконописи в собственном смысле слова? Так, что-то было, совершенно верно. Была, правильно, была икона, например, Божией Матери, написанная евангелистом Лукою. И даже две иконы разной иконографии. То, что мы сейчас называем Владимирская и Смоленская. Была нерукотворная икона Божией Матери Кикская, она же милостивая, возникшая на столбе, на колонне. Но особенно был спас нерукотворного образа. То есть сам Господь, приложив убрус, то есть полотенце к своему пречистому лику, отняв убрус, показал отпечатанное изображение своего лика. И вот его он послал царю Авгарю. Вот этот образ нерукотворный уцелел. И вот в описываемое время, то есть в первой половине восьмого века, и он почитался как святыня, не только чудесно возникшая, но и та, которую Господь в своих ручках держал, то есть наравне с плащаницей. Но все это, друзья мои, все это были скорее исключения. А точнее говоря, скорее пророчества о грядущих временах, нежели практика тех лет. А теперь мы обращаемся действительно не только к практике, но к менталитету первенствующей церкви. И вспоминаем, особенно там первого до середины второго века, мы вспоминаем, что ведь она жила чаянием скорого второго пришествия, явления Христа во славе. На воздухах и на облацах небесных, поэтому она действительно, первенствующая церковь, психологически не нуждалась в воспоминаниях.
Это вот трехлетняя, это первенствующая, да?
Нет, не трехлетняя мы вообще ее не берем. А вот уже апостольские времена, вот при Трояне последний апостол, но уже апостольские до второй половины второго века, все равно изображений нет, потому что ведь очень не скоро церковь отучилась ждать скорого второго пришествия. И главным образом мы помним, что после восстания Бар-Кокбы, когда самозванец объявил себя мессией. До Бар-Кокбы, 132 год, при Адриане. А тут 82-е правило указывает как раз на возможность воспоминания, как бы на духовное вхождение в ту реальность спасительной смерти Господа Иисуса Христа. И несколько позже, как я уже сказала, 50 лет спустя, Иоанн Дамаскин проведет параллель между текстом Евангелия, то есть словесным образом, и образом живописным, иконописным. И покажет, что образ там и там, и что он вводит в одну и ту же реальность. Там образ словесный, здесь образ видимый. Но и то, и другое образ, то есть творчество мира сего.
Простите, с чем словесный?
Евангельский текст, Евангелие, да. Так же, как мы читаем Евангелие и входим духовно в ту реальность, так же мы созерцаем образ и входим в ту же самую реальность. Итак, кстати говоря, вспомним, что до 54 года первенствующая, вот тут уж действительно, первенствующая апостольская церковь не знала вообще никакого писания. А началось оно с послания апостола Павла, примерно в 58 году Евангелия от Луки. То есть сколько-то десятилетий она не нуждалась и в словесном образе, и в словесных свидетельствах. Действительно, предощущение скорого второго пришествия Господа Иисуса Христа заставляло говорить, что Господь написан на сердцах. А поскольку вся античность языческая, вся жила изображениями, то есть это статуи, это вазы и прочее с мифологическими картинками, это статуи императоров, то как бы от противного первенствующая церковь по крайней мере 300 лет усиленно избегала изображений. Это, кстати говоря, правильно. И это был первый, забегая вперед, скажу, это был как раз первый аргумент иконоборцев. Но даже когда, вот уже во времена Василия Великого, например, то есть во второй половине IV века, даже когда изображение становится практикой, то это еще не те изображения, это очень далеко от иконописи. Это пишутся либо сюжеты ветхозаветные, либо описания, то есть не словесные, а вот живописные, описание подвигов мучеников. Вот то, что мы сейчас называем икона с житием. Вот писали в основном жития. То есть все-таки изображения имели скорее иллюстративный характер. И примерно до начала V века в полном смысле иконы не было, а была вот такая религиозная живопись, которая выполняла действительно познавательную дидактическую роль. Как ее называл Василий Великий, «Библия для неграмотных». Ну, а для грамотных – как иллюстрация и как дополнение к прочитанному. И вот только спас Ноубрус вместе, спасный, рукотворный, действительно стал прообразом будущего почитания икон. Он действительно хранился, во-вторых, почитался как священный предмет. И, наконец, история иконоборчества имеет длинную предысторию в несколько столетий. А именно уже после Первого Вселенского Собора возникают первые столкновения традиционалистов, которые отрицают изображение, и вот нового обыкновения, которое только складывается, что Господа можно изображать. А вот изображение Божией Матери и святых – это еще был третий вопрос. Его еще тоже предстоит решать. И этот вопрос до христологических столкновений, до решения христологического вопроса, он так и оставался открытым, то есть во всю вторую половину IV и в начале V века. В частности, сохранилось любопытное письмо Евсевия Кисарийского, того самого, который впоследствии оказался полуарианином и который крестил Константина. Вот его письмо Константиновой сестре Констанции, где сказано так. «Конечно, ты имеешь икону, которая изображает его, то есть Господа, в образе раба во плоти, в которую он облегся ради нас». То есть есть уже формула Первого Вселенского Собора «Нас ради человека». Но мы научены, что и она сотворена славою Божества, и смертное поглощено жизнью. Письмо это сохранилось. И заметьте себе, оно содержит в себе двойные начатки. И начатки правого учения, помните Максима Исповедника, что плоть Христова, как и все его человечество, это он еще не умеет, срастворено славою Божества. То есть термин Максима Исповедника «перихореза» – это все о том же. А с другой стороны, начатки будущего монофизитства, что смертное поглощено жизнью, вместо преображено. Итак, конечно, в восьмом веке, после VI Вселенского Собора и оглядываясь на IV век, люди могли бы, имея духовный разум, имея ум Христов, могли бы рассудить, что действительно смертное пронизано жизнью за счет перихорезы и совершенно обожжено Христом человечества, что оно воскресло в нетлении, в преодолении страданий, и страдательности, которая была им воспринята ради нас. Но воскресла не мнимая, а истинная и действительная, но новое человечество во Христе, уже кеносису, так сказать, не подверженное. генезис был оставлен. И вот в этом человечестве вместе с ним Господь вознесся на небеса и воссел одесную Отца. Это и дало впоследствии возможность писать Христа Вседержителя, то есть Пантократора. Это уже не иллюстрация к Евангелию, не священная история в картинках, а это небесная реальность, которую мы созерцаем уже здесь, на земле. Каждый иконостас, где Иисус и чин, это же в центре Христос Вседержитель.
То есть это Москин говорит, да?
Нет, это мы с вами. Да. Так вот, а теперь опять, перелистывая назад страницы истории, мы замечаем, что иконоборчество вот так било 400 лет. Не очень широкой, но живой струйкой. Оно существовало. Оно только не было обличено, преодолено и так далее. А оно было в церкви. Более того, оно существовало как старинное заблуждение. Это как бы, ну, так же, как помните, богословие Ориген. Старинное заблуждение, вовремя не преодоленное, а пришлось разбираться на Пятом Вселенском Соборе, когда Оригена давно нет в живых, он скончался в середине III века. Так и тут. Старинное заблуждение, вовремя не обличенное. Прошу.
Тут странное слово «преображение», смысл такой приобретает. Вроде как воссоздан человек был, да? Вот Христос, с одной стороны. А вот, с другой стороны, преображение – это когда нечто вот, несовершенное превращается в более совершенное, но какой-то уровень не абсолютный.
Почему несовершенное человечество Пречистой Девы, воспринятое Христом, совершенно обоживается и становится совершенно богоподобным?
Это акт преображения?
Это да, только оно совершается в ее утробе.
Вот смысл какой в слово вкладывается? Абсолютно, а преобразиться значит абсолютно...
Обожество.
Да,
обожество.
Тожество,
да? Тожество.
Преображение как да. Перевод,
да? Да, да, да. Преображение как обожение.
Спасибо, в полной степени.
Да, 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 да. Итак, вот так мы с вами продолжаем рассуждать. И теперь уже рассматривая иконоборчество, то есть иконоборческую идеологию, как она сложилась за 300 лет, как оказалось. Это ведь мало что подумаешь императорская ересь. Император только дал ход, а оно существовало. Так вот, оно имело свой пафос, как всякая ересь. Иначе бы оно бы никогда не было действенно, никого бы собой не заразило, и вообще на 117 лет его бы никогда не хватило. Так вот, значит, его папа. Что? Ну, понимаю. Понимаете, пафос в богословском смысле – это, ну, как бы так сказать, горение убеждения. И поэтому, который огонь, он зажигает окружающее. Так вот, в чем его пафос? И, кстати говоря, не только свой пафос, но и свою героику. Значит, прежде всего, это есть ложное разделение и разобщение чувственного и духовного, видимого и невидимого. И мы вспоминаем, что это как раз пафос Оригена. Опасность, которую таило это разобщение, заключалась в том, что все чувственное воспринимается со знаком минус, все вещественное. А все невещественное со знаком плюс, хотя ведь и бесы невещественные. Вот это и есть. А отсюда два шага до манихейства, то есть плоть вообще создана дьяволом. Итак, оригенизм, и уже как историки мы вынуждены засвидетельствовать, что оригенизм, несмотря на осуждение мнения Оригена на пятом и на шестом Вселенских соборах, продолжал жить и как традиция. Тем более, что Шестой Вселенский Собор ведь осудил некоторые мнения Оригена, а философские его воззрения не рассматриваются. Стало быть, вот это первая богословская предпосылка, вот такое ложное рассечение чувственного и духовного. А стало быть, поскольку изображение видимое, то тут сразу маячит призрак идолопоклонства. Это первое.
Ну, у нас это сейчас вот распространено, да?
Да как вам сказать, дорогие мои, может быть, ну, как, театр, а да? Может и не быть.
Театр в минусе.
Вы об этом! Ну, что театр в минусе, это можно понять, кстати сказать.
Зрелище, игры
можно понять, потому что в течение всей советской власти у нас с вами была попытка прихлестнуть вообще церковь и все, что связано с христианством, прихлестнуть к Министерству культуры. Кстати говоря, да, оно управление религиозными организациями, а все, что храма касается, это охрана памятников, это Минкультуры.
Нет, просто был тезис совершенно однозначный, Владимир Ильич Ленин, о том, что единственное, что может быть, чем может быть заменена религия, это театр.
Кино, самое важное.
Кино, важнейшее искусство.
А то, чем может быть заменена церковь, как
Фраз у него было много, но он, так сказать, за него и другие думали. Ладно, мы оставим в покое, но во всяком случае вот этот вот древний пафос Оригена, он продолжал жить. А вы знаете, ведь это и восточная тенденция тоже есть. В том-то и дело. Значит, второе. Вторая предпосылка, конечно, уже гораздо ниже, по, так сказать, ниже сортом, это некоторый аристократический ложный пафос и тоже оригеновской школы, а именно, что картинки для простецов, что видимое для простецов, и только простецы, а мы гностики, значит, посвященные, и только простецы заняты воспоминанием жизни Господа Иисуса Христа. А вот мы, посвященные ученые, предвкушаем видение будущего века и созерцание Господа лицом к лицу. Это значит прямо из послания Иоанна Богослова. Да, да, что мы, посвященные ученые, уже предвкушаем видение будущего века и созерцание Господа лицом к лицу. Ну, а третья предпосылка – это, конечно, иудействующие. То есть вторая заповедь – не сотвори себе кумира, не всякого подобия. Кстати говоря, именно вот этот третий, так сказать, пункт перешел впоследствии в протестантизм всех полков.
Как же они человек,
а человек чего не хочет, того не видит. Значит, для вот этих христианских гностиков по Оригену крестные страдания и крест Господа Иисуса Христа – это уже как бы преодоленная ступенька. Здесь тоже есть ложная духовность и ложный пафос. Это схватить вершину сразу. Вот увидеть Господа лицом к лицу сразу, без всякого, так сказать, приготовления. Это тоже своеобразный духовный аристократизм. Ложный, как всякий аристократизм.
Дар Духа Святого дается ради целости не может.
Дары Духа Святого даются, но они даются уже в приготовленный сосуд. Дается оружие солдату, но солдату обученному. И это процесс. И даже после Серафима Саровского возьмите, его посещала Божия Матерь 18 раз. А икона Божией Матери Умиления для него радость всех радостей. И перед ней он скончался. Вот это прямо живой аргумент. Другого не надо.
Нет, ну странно, ложное стремление увидеть, так сказать, коснуться
всех. Во-первых, коснемся, если Господу будет угодно. Две свободы. Одна наша тварная, другая божественная. Другое. Можем не в этой жизни коснуться, а только в будущей, пройдя в этапе.
Ну,
забытый путь опытного богопознания, да, стяжание Духа Святого есть, но это вовсе не противоречит почитанию святых икон и вообще пути, лестница, восхождение, ступенька за ступенькой, это цель. Но она достигается во времени, иногда очень продолжительно.
Нет, Дмитрий Михайлович, простите меня, Бога ради, но получается, что вот весь смысл, мы же должны как бы сразу и коснуться, и двигаться, то есть сразу и иметь, и идти.
Во-первых,
погодите,
дорогой мой, мы не должны иметь сразу, а нам Господь дает, как говорят святые отцы, привлекает сначала малой благодатью, непреодолимой сначала, а потом-то, между прочим, она в такой отнимается, чтобы человек сам научился проходить свой трудовой путь.
Хорошо, тогда надо оговорку делать, если вот эти гностики, аристократы, так сказать, они не имеют, то есть мы не имеем, и они не имеют права, и ложная цель, если коснуться и иметь все время. Ну, коснуться-то может же
быть. Я говорю, Господь, мы касаемся тогда, когда Господь приходит и касается нас.
Но все равно, но есть
да.
момент.
Есть этот момент.
Все, тогда спасибо, ты накажешь, и все я.
Ладно, поехали. Итак, кстати говоря, вот на ветхозаветный-то запрет не сотвори себе кумира. Начинает отвечать церковная мысль только в VI и в VII веках. Аргументы такие, например, Леонтий Кипрский, VII век, работа против иудействующих. Вот он пишет. Нельзя было изображать Бога до Боговоплощения. Нельзя было поклоняться ложным богам, которые суть демоны. Но иконы не идолы глухие, не мы. Мы же поклоняемся не веществу дерева и красок, и даже не образу, а мы поклоняемся первообразу. Самому изображаемому. Таким образом, так сказать, подводя итоги, скажем, что вот эта тонкая, преодоленная в церкви традиция, восходящая к Регену, и некое присутствие пафоса традиционализма, вот эти два, так сказать, источника в конце концов привели к иконоборчеству. И когда впоследствии в 754 году 386 епископов, правда только центрального диоцеза Константинопольского, собрались на свой, оказалось, разбойничий собор. И потом, когда на VII Вселенском соборе с них стали требовать ответа, то ведь большинство из них отвечало. Нас никто не принуждал. Мы говорили то, чему были научены с детства. Кстати говоря, в чем опасность вот этого механического переноса практики первенствующей церкви в наши времена? Прежде всего, это существует, это подменяется водительство во Христе, подменяется подражанием. Да еще по собственному выбору. То есть мы выбираем образцы, которым начинаем подражать.
Без
мановения Духа Святого, да. Итак, и, наконец, последнее. Это уже примета исторического времени. А именно, вот это оригеновская, спиритуалистическая тенденция. Спиритуализм это же есть. И вот это иудействующее тоже вот такая вот бьющаяся, как жилка, традиция. Это еще слилось и с идеологической экспансией с Арабского Востока. А в это время как раз тот самый Лев III Исава ведет действительно довольно успешные войны с Арабским Востоком и действительно, так сказать, теснит их, защищая и укрепляя границы империи. А надо сказать, что ведь ислам идейно и религиозно не самостоятелен, он весь авраамичен. То есть весь сложился под влиянием того же иудаизма, Ну, а всякой войне сопутствует идеологическая экспансия. Второй мировой войне, как вы думаете, сопутствовала? Ищи как.
Экспансия чего?
Идеологической экспансии. И с нашей стороны, а со стороны немцев, пожалуй, вдвое. Перед самой войной переводят Зощенко вовсю и показывают, вот смотрите, какие уроды и дураки живут в этой самой России. Надо ли им отдавать такие пространства? Да еще на Волге. Да, экспансия. Ну вот видите.
Немцы переводят очень много, да?
Очень, перед самой войной. Почти все.
А в чем экспансия тогда?
А дело в том, что Зощенко это все-таки, ну, почти Ильф и Петров.
Нет, ну экспансия-то когда?
Экспансия, погодите, экспансия, дело в том, что нужно было сначала свою, значит, все-таки свою нацию подготовить, что вы идете в страну дураков.
Так и есть.
Ладно, так и есть. Это после урока. Так вот. А другое... Ладно. А другое, это другой разговор. Ну вот. А другое, что... Ну, кстати говоря, в это время как раз они вовсю и Сталина разоблачали, они все это дело понимали. А что касается нашей идеологической подготовки, то ведь она была скромнее. Там только главным образом возрождали понятие России, офицерские погоны, так сказать, и пела Обухова, помню, я еще молодушкой была.